Итак, уважаемые наши слушатели, наш эфир продолжается. Сегодня в рубрике «Гость в студии» я вновь хочу вам представить Алену Богданову, старшего методиста сектора церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Алена Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами продолжим разговор о великом, уже можно так сказать, ведь это известный факт, педагоги Антона Семеновича Макаренко.
Очень приятно снова встретиться и разговаривать на такую важную тему. И мне бы хотелось сегодня сказать о том, чем педагогическая система Макаренко важна для нас сегодня. Есть некоторые такие черты, которые могут нам и сегодня помочь воспитывать детей. Мы уже начали говорить о том, что Антон Семеновичем Макаренко совершен великий личный подвиг. И если посмотреть на его деятельность в колонии имени Горького, потом в коммуне имени Дзержинского, то мы настолько поразимся, нам покажется это совершенно нереальным. Потому что было сделано столько, что не под силу одному человеку, даже с коллективом педагогов, и не под силу детскому коллективу. Вот мы бы могли, конечно, этому не верить, но есть записи, которые говорят нам о развитии колонии и коммуны, то есть это совершенно реальные факты. И здесь больше всего поражает, допустим, то, что в какой-то момент коммуна отказалась от воспитателей. То есть педагогический состав, он уменьшился до самого минимума. Ну, видимо, только учителя были. Как это возможно? Вот сказать об этом невозможно. Но уровень развития, вот дисциплины, самоуправления был так высок, что дети сами управляли колонией. Мне даже трудно сказать, как это можно было достичь. Но очень такая разветвленная система, это надо, конечно, изучать очень подробно. Система отрядов, система бригад производственных, система сводных отрядов, которые на какое-то короткое время образовывались. Это система командиров, то есть у каждого отряда был свой командир, который когда-то в какое-то время был дежурным по колонии или по коммуне, то есть это тот человек, который руководил днем, который знал все о производстве, об учебе, о питании, о том, где кто в какой момент находится. Меня всегда поражают такие вещи, когда, вот, допустим, коммуна выходит в поход на Кавказ и останавливается для ночлега, и Антон Семенович с педагогическим коллективом садится на лужайке на травке и говорит: нечего делать, мы можем посидеть и отдохнуть. Мне как педагогу это совершенно непонятно, потому что мы обычно педагоги, как у Макаренко было принято говорить, в зоопарке.
Как курицы.
Да, мокрые причем, да, мокрые. Да. Потому что всегда очень много дел, надо же все решать, не на кого это передать. А у него все было отлажено. Вот дежурный по коммуне, он собирает совет командиров сразу, этот ставит палатки, этот занимается питанием. Все очень четко. Меня поразил, например, такой факт. У них по вечерам проходило общее собрание очень часто. Иногда совет командиров, иногда общее собрание, на котором решались любые вопросы. То есть любой колонист мог вынести любой вопрос на общее собрание. Так вот, Макаренко говорит, что сбор на общее собрание, он не помнит, чтобы когда-то длился более 3 минут. То есть выходит сигналист, подает сигнал на общее собрание на крыльце, потом с одной стороны дома, с другой стороны дома, и в 3 минуты вся колония, 200-300 человек, собирается на общее собрание. Где вы видели такую дисциплину? Кстати говоря, про дисциплину Антон Семенович говорит очень интересно, что она была очень нам удобна, она давала нам большую свободу. Вот это для православных педагогов тоже очень важная мысль. Дисциплина и свобода, сочетание. Вот, допустим, описан такой момент, когда они пришли походом в Москву, и остановились около парка культуры. Один человек вызвался им помочь пройти бесплатно. И вот представьте себе, 200 колонистов приходят маршем, то есть строем, и их распускают, дают им сигнал разойтись. И вот как раз в этот момент Антон Семенович пишет, что дисциплина дает нам такую свободу, что мы никогда не держим детей в строе, чтобы они не мучились, чтобы они не изнывали. То есть они разошлись, как только нужно будет сигнал, они в одну минуту снова встают в этот строй, и каждый стоит на, вот именно на своем месте. Ну, это вот для размышления, я думаю, очень интересный момент. Хотя, конечно, его обвиняли в этом, потому что дисциплина была военная, и много было военизированных моментов у него в колонии. С другой стороны, это же колония, это все-таки малолетние преступники, как ни крути. Так вот, я думаю, что тут есть нам о чем призадуматься. Но, может быть, еще важнее, мне кажется, стиль педагогики, который, ну, может быть, изобрел, что ли, Антон Семенович Макаренко, во всяком случае, он его заявил. Этот стиль называется мажор. Вот мне это очень как-то по душе, очень приятно. И мне кажется, что для православного педагога стиль мажор, он, ну, просто должен быть вот его существованием, его нормой. Как сам Антон Семенович определял его? Это постоянная бодрость, это постоянная готовность к действию, это всегда хорошее настроение, это улыбка на лицах, никакой кислости, распущенности. И мне кажется, что это очень хорошо. Особенно мне нравится здесь такая формулировка, как готовность к действию. Наверное, это было сложно для многих детей, ведь не каждый человек бодр. Есть меланхолики, да, есть дети, которые должны где-то сесть в уголочки и спокойно посидеть, поразмышлять над своей жизнью. Но, тем не менее, как задача большого коллектива, мне кажется, это очень важно, вот этот вот стиль. И он его соблюдал, потому что, действительно, готовность к действию всегда в его коллективе была. Вот помню один такой важный момент, когда в колонии Горького, это еще начальные годы жизни и трудов Макаренко, они занимались сельским хозяйством. Они вывели сельское хозяйство на высочайший уровень. У них был такой удивительный человек, который просто никогда, говорят, не спал, мерил огромными шагами поля, находился всегда в разных местах одновременно, вот. И у них были и свинарники, и коровники, и конюшня на хорошем уровне, опекали этих свинок, там просто вот любили их, и чистили, и мыли, и кормили. На полях у них что-то росло, сады какие-то были великолепные. Это детский коллектив, заметьте, преступники вчерашние. Вот. И в какой-то момент они это все отладили. И вдруг он увидел, что что-то начинает рассыпаться. Нет в коллективе движения. Он говорит, я почувствовал, что каждый становится сам за себя. У этих какое-то дельце, эти сидят в уголочке, что-то там немножечко ковыряется, этот один, вроде все хорошо, вроде мирно, никакого распада, разлада еще нет, но остановка. Вот он засекал всегда эту остановку, когда вслед за этим вот обязательно должно движение вниз пойти. И он, мне кажется, это очень важно и для нас сегодня, чтобы в болото не впасть, педагогическому коллективу, детскому коллективу надо всегда чувствовать эту точку, когда нужен резкий следующий шаг. Вот шаги у колонии коммуны Макаренко были такие резкие, что они просто сегодняшнему нашему уму непонятны. Это был шаг создания завода. Ну, как вы себе можете себе представить? Детская коммуна, но пускай она при ЧК находится, и они что-то там от, немножечко от своих зарплат отдают, какой-то маленький процент. Но они вдруг понимают, эти дети, что им нужен собственный завод. У них есть какие-то цеха, там деревообделочные, немножечко металлисты тут у них работают, швейный цех, девочки трусики шьют, но им этого мало. Они начинают строить новый завод. И что вы думаете, они ведь его построили? Они выпускали первые в Советском Союзе электросверлилки. Это сегодня у нас дрель, да, электросверлилка, это норма жизни. А тогда этого не было, им привезли американскую. Они ее разглядывали, точность была, они обсуждали всей коммуной 0,01 миллиметра. Но сегодня уже 0,01 миллиметра никого не удивишь. А для них-то, для мальчишек начала 30-х годов, это что-то невероятное. И они ведь стали делать эти сверлилки. Они построили завод, самый настоящий, многоэтажное здание с главными инженерами, с рабочими. Ну, там был минимум взрослых людей, наемных. А работали сами ребята. И они стали выпускать эти электросверлилки для советского хозяйства. А потом еще один, следующий завод, это был завод фотоаппаратов. Это тоже были ФЭДы знаменитые, это вот как раз коммуна Дзержинского-Макаренко. Это разве можно как-то объять умом? Это на сегодняшний день нереально. А тогда, кстати говоря, вот невозможно здесь не сказать, что это революционное время. И несмотря на весь отрицательный характер революции, да, вот в главном, я думаю, что такие учреждения не могли появиться в дореволюционной России, потому что все-таки детские дома дореволюционные, но определенный характер имели. Это приюты, где, может быть, каким-то ремеслом немножечко занимались дети, но это все равно ущербность. А он воспитывал Макаренко хозяев жизни, и это очень важно. Ему это удавалось сделать. Это вот только на революционной волне можно было, наверное, создать. Но это дети, которые несли ответственность за производство, за учебу. У них, кстати говоря, был культ учебы. Они все должны были учиться в школе. Хотел ты или не хотел, но ты должен был сколько-то групп освоить. И вот этот мажор, вот этот стиль, он как раз во всем этом проявлялся. Что такое поставить задачу строить завод? Это же подтянуть нужно туго было ремешки. Когда-то, помню, что они обсуждали на общем собрании устранить полдник. Что это такое, говорили они, сколько можно есть? Невозможно же, не успеваем, говорит, только ушли на производство, нас сразу зовут снова кушать. Давайте этот полдник упраздним, и деньги пойдут на производство. Или еще одна была такая очень интересная история, когда они, по-моему, они обсуждали, идти ли им на парад во время сильного дождя. И Макаренко им говорил: смотрите, только не пищать. И они ему ответили: есть не пищать. Потом на следующий день повесили огромный лозунг: не пищать. И это у них вот, ну, просто такое слово классное, какое-то детское, понимаете, да. Оно им понятно, но это же девиз.
И не они, пищать.
Да, и они его, этот девиз друг другу все время напоминали. Я думаю, что девиз «не пищать» для православных детей тоже очень подходящий.
Мы часто вот в нашей жизни это употребляем выражение в своей, в такой в обиходной, да, речи ребенку, когда обращаешься, ты говоришь: только не пищать. Это же ведь...
То есть это нам знакомо.
Знакомо, да? Да.
Вот. Получается, что вот это движение всегда вперед, его девизом всегда и было в колонии. Я предвижу, знаете, какие обвинения, наверное, в его сторону. Поскольку жесткая дисциплина, поскольку все-таки коллективизм – это у него была центральная позиция его работы, то можно подумать, что индивидуально дети не развивались, что вот это вот как-то было отодвинуто на второй план и, может быть, даже на пятый. Да. Но если посмотреть внимательно, в колонии было столько всего, чтобы развивать личность, это тоже удивительно. Например, такое заведение важное, как оркестр. У них был свой оркестр, который играл на очень хорошем уровне, всегда шел впереди их строя на всех парадах, выступал даже. А это дети могли развиваться музыкально. Потом удивительная история с драм-кружком. они считали его своим таким просветительским важным делом. Они собирали всех...
Это бригада своего рода.
Причем такого очень серьезного уровня. И когда Антон Семенович пишет о количестве спектаклей, то мой ум тоже отказывается это понимать. Я попыталась считать, я поняла, что примерно каждую неделю, по-моему, даже чаще, но я не знаю, как это может быть, каждую неделю они выдавали по серьезному спектаклю. Ну, они, видимо, там по ночам репетировали и всякое такое, но собирались все окрестные деревни, то есть это было очень важное событие. Причем на каком-то, в какой-то период зал этот располагался, ну, чуть ли не на улице, и в морозы ставили какую-то буржуйку, которая ничего там не отапливала, не согревала, люди сидели в тулупах, и тем не менее все-таки приходили. Мне, кстати, очень нравится вот сама идея, что спектакль нужно выдать, но не надо очень сильно заботиться о том, об антураже. Вот сегодня, как раз сейчас период, когда мы готовимся к рождественским утренникам, девочки все должны быть непременно в бальных платьях по каким-то сумасшедшим ценам. У них этого не было, они к этому проще относились. Если они играют собаку, значит, они берут тулуп, просто переворачивают, ну, пишут, ну, собака была больше похожа на медвежонка, но это же никому не было интересно. Главное, что она гавкала, прыгала на четырех ногах
и так далее. Не было дизайнеров.
Да, ну, может, и слава богу, иначе да, у них не было бы такого бы количества спектаклей. Вот, у них были какие-то многочисленные кружки, допустим, библиотечный кружок. Вот Игорь Чернявин, уже упоминаемый, когда пришел, а это был питерский мальчик в своем детстве, такой интеллигентный, он сразу пошел в библиотечный кружок, потому что там была, говорит, такая атмосфера. Вот Шура Мятникова, руководитель этого кружка, которая вспархивала на стремянку и откуда-то с верхней полки говорила каким-то домашним голосом: «А не предложить ли мне тебе Шекспира?» И вот у них, кстати говоря, всегда было большое количество книг. Там называется 3000 экземпляров, 6000 экземпляров. То есть они всегда читали, и это у них было нормой жизни. Они ходили с книжками. Какой-то биологический кружок, там какой-то циклозон они изучали, тоже создавалась определенная атмосфера. Издавали газеты, стен газеты занимали множество метров, там были какие-то безумные тысячи ребусов, участвовала вся колония, все считали, разгадывали, писали статьи, то есть это было тоже какое-то очень такое большое движение. Я думаю, что, наверное, там каждому человеку находилось свое место. Очень была активная, интересная жизнь. Культмассовая работа. Описывается педагог, там в некоторых произведениях это Петр Васильевич Маленький, в других Перский, по-моему, он называется. Вот сначала невозможно было понять, чем он занимается. Он говорил, культработа – это просто жизнь среди детей. И вот что он делал? То он вдруг организовывал какую-то рыбалку, они шли на какие-то озера, каких-то диковинных рыб ловили. То вдруг выяснялось, что волк завелся в лесах. Они сухой паёк получали, брали винтовки, уходили на два дня, ходили по этим лесам, никакого волка, конечно, не находили, но зато у них вот была какая-то жизнь. Потом вдруг он организовал...
Ещё какая жизнь?
Да,
интересно.
Очень интересно. Или они изобретали вечный двигатель. Вот над колонией висела мысль перпетум мобили. Все изобретали, а Антон Семенович говорил этому культработнику: «Ну, что ты морочишь-то голову детям?» А тот говорил: «Ничего, это полезно поморочить голову». А потом следующей фразой: «А вдруг что-нибудь изобретут?» Вот представляете, какие люди работали с Антоном Семеновичем. Ну, вдруг, говорит, наука что-нибудь не досмотрела, а мы изобретем сейчас вечный двигатель. Вот с этим дети и жили в этой обстановке. Уж не говоря про походы, они были в Крыму, были в Москве, были на Кавказе. Это тоже отдельная история, когда организуется выезд десятков и сотен детей, причем такой очень осмысленный, но это отдельно надо же разговаривать. И, наверное, последнее, о чем мне хотелось сказать, что была вот такая общая обстановка, но при этом каждого ребенка, я думаю, Антон Семенович очень внимательно видел. Он как-то умел дружить с каждым. умел каждому найти свое собственное слово. Вот приходит девочка, допустим, с очень тяжелой судьбой, девочки, которая прошла много лет улицы, и она не может вписаться в эту колонию. И вот он ее призывает в свой кабинет, они разговаривают один вечер, и она чувствует, что как-то он ее так, вот опять же, с доверчивостью любит, что он ее так ждал, и она ему говорит: вы мне специально ведь все это говорите, уговариваете мне остаться. Он говорит: конечно, специально. Я ничего случайно не говорю, я такой вот специальный человек. Но мы с тобой тут вот будем жить, я думаю, что мы будем дружить. Какой вот у тебя беретик красивый, а мы вот не можем найти такого беретика. И она понимает, что вот он специально ее как-то в этот разговор закручивает, да, и тем не менее она остается, и потом счастливо выходит замуж за водителя, в общем, такая тоже удивительная история. Или, допустим, один из ярких эпизодов, такой у них был мальчик Филька Шарий, великий артист, он себя ощущал великим артистом, сбегал в Москву на киностудию, его, конечно, вернули, вот. И он был великий спорщик, он все время с Макаренко спорил. Поливал в коридоре водой, а потом спорит, что нет, это не он, и что по-другому было нельзя. Он всегда получал несколько часов ареста, а несколько часов ареста – это надо прийти в кабинет к Макаренко, сдать пояс, потому что у них все-таки военная дисциплина, сесть на диван и не имеет права ни с кем разговаривать. И он очень доволен, потому что он соблюдает правила, он разговаривает только с заведующим колонией. И вот он сидит на этом диване, очень жалеет о том, что нет кинооператора, который снял бы сцену Филька под арестом, и разговаривает с Макаренко о производстве, о каких-то делах колонистских, и все очень довольны, и Филька доволен, и Антон Семенович доволен. Вот разве это не личное общение, разве это не доверие между заведующим и каждым воспитанником?
Один как бы из принципов педагогических заключается в том, что если ты у человека чего-то забираешь у ребенка, то нужно взамен ему что-то дать. Вот он как бы и действует здесь, в этой ситуации, правда?
Да.
Алена Анатольевна, я думаю, что вот просто даже подводя вот итоги нашей беседы, это открытие, конечно, огромное, вот этот педагог, и настолько захватывающе вы об этом говорите, и это поражает, конечно. Я молчала, я практически вот на протяжении всей беседы почти даже ни о чем не спрашивала, потому что это очень интересно. И мне очень хочется надеяться на то, что в наших, даст Бог, предстоящих беседах мы будем знакомиться с его творчеством, так скажем, педагогическим мировоззрением Антона Семеновича Макаренко. И хочется, знаете, вот сказать вот что, что на протяжении, опять же, вот этой беседы я думала о том, что главное, наверное, это вот это доверие, удивительное доверие, которое оно уже и давало, и потом и ответственность детям, которую мы сегодня нашим детям, к сожалению, очень мало оказываем. И вот этому нам нужно очень-очень учиться.
Я желаю всем взять в ближайшее время книгу «Флаги на башнях», потом взять педагогическую поэму и просто насладиться этим чтением, ну и потом, конечно, подумать о том, насколько может пригодиться сегодня нам Антон Семенович Макаренко.
Спаси Господи, и с праздниками вас со всеми, и с Новым годом наступившим, и с предстоящим Рождеством Христовым.
Спасибо, с праздником. Спаси всех Господи. Слушателей.
Уважаемые слушатели, это была программа «Гость в студии», и сегодня в ней приняла участие Алена Анатольевна Богданова, старший методист сектора церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Сегодня мы говорили о замечательном педагоге Антоне Семеновиче Макаренко. До новых встреч!